3 октября Православная Церковь чтит память святого благоверного князя Олега Брянского. Божественную литургию в праздничный день в храме, посвященном святому, совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Олег Брянский был причислен к лику святых за глубокую веру в Бога. Он был наследником Большого княжества, но решил, что служение Богу требует отречения от всего мирского. Он основал Брянский монастырь, где и провел жизнь свою в подвиге монашества. Подвиг князя Олега Брянского был в том, что он отказался от власти, денег и привилегий. Святой был уверен, что духовные ценности превыше мирских богатств.
Ныне Святая Церковь чтит память святаго, благоверного князя Олега Брянского. Время его жизни пришлось на страшную эпоху. Когда татары-монголы смертью прошлись по землям русским. Были уничтожены города, сожжены села, разрушены храмы. Тысячи людей уведено в рабство. Это было страшное время. Но именно в это время он являет собой пример глубоко верующего человека. Он не скорбит, он не рыдает, он восстанавливает, он украшает. Он строит город Брянск, устраивает святую обитель, строит святые храмы. Он являет собой пример того, как христианин под напастями не склоняется, но усердно проповедуя и прославляя имя Христово, восстанавливает разрушенное за все благодаря Господа. Как христианин, высоту своей жизни он видел не как князя, не как богатого знатного человека, не как того, кого все прославляют, а видел простым монахом. И он исполнил свое желание и принял монашество, и ныне прославляется как святой угодник, ибо от мощей его проистекает множество и множество чудес. Казалось бы, ну где земля Новосибирская, а где город Брянск? Но церковь чтит своих угодников, и ныне этот день мы празднуем здесь, в храме, посвященном Олегу Брянскому, здесь, в городе Новосибирске. Прославляем угодника Божия, ибо для святости нет границ, а для благодати Божией нет никакого препятствия. Пусть каждый из нас, взирая на пример Олега Брянского, поймет, что для того, чтобы быть христианином, не важно, что окружает тебя, в радости или в горести, в мире или во время войны, всегда человек может оставаться христианином. За все благодаря Господа и прославляя Его святое имя.
Yeah. Отцу молим сердцем всем.
И благоверный княже, моли Бога о нас.
Господу помолим сердцем всем.
В Новосибирске открылся международный фестиваль «Книжная Сибирь». Главная библиотека Сибири распахнула свои залы для участников престижного форума. В течение 3 дней в ГПНТБ будут проходить книжные ярмарки, фестиваль детской книги «Читающее детство», презентации издательств и писателей, лекции и мастер-классы, встречи, концерты и литературные чтения. Приветственным словом к участникам фестиваля обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Уважаемые организаторы и участники международного фестиваля «Книжная Сибирь», братья и сестры, позвольте приветствовать всех вас на открытии этого уникального просветительского форума, который проводится в стенах Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской Академии Наук, крупнейшей в России за Уралом библиотеки, которая в течение более 100 лет от своего создания в Москве в 1918 году и более 60 лет от переезда сюда, в город Новосибирск, переезд был в 1958 году, хранит и приумножает книжную мудрость и щедро делится своими знаниями с многочисленными читателями. Международный фестиваль «Книжная Сибирь» стал для столицы Сибири, города Новосибирска, уже традиционным. Организаторы фестиваля подходят к подготовке программы творчески, что делает настоящий форум праздником книги. Прежде всего, это праздник для читателей. А многочисленные участники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, делясь своим богатым опытом и раскрывая свои таланты и достижения, получают пользу от общения как с читателями, так и друг с другом. Неизменно Русская Православная Церковь свидетельствует о важности и значимости книжного учения. Именно поэтому в церковном календаре особо чествуются равноапостольные Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, благоверный князь Ярослав Мудрый, первый создатель библиотеки в Древней Руси, преподобный Нестор, первый летописец, память трудов русского первопечатника диакона Ивана Федорова ежегодно проводится День православной книги. Мы свидетельствуем о том, что книга, добрая книга, нравственно обогащает человека, заставляет его задуматься над вечными истинами, стать лучше, направляет читателя к Богу и ближнему. Позвольте призвать Божие благословение на всех вас, особо на организаторов и участников этого международного фестиваля, и пожелать всем крепости душевных и телесных сил на многие благие лета.
В Большом зале правительства Новосибирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Традиционно праздник в России отмечается 5 октября. Лучших педагогов, ветеранов, представителей учительских династий и молодых талантливых преподавателей чествовали на высоком уровне. С приветственным словом к педагогам обратился митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Дорогие учителя, педагоги, все те, кто посвятил свою жизнь на служение благу Отечества. Ибо именно в ваши руки приходят совсем юные воспитанники, из которых вы призваны сформировать новых граждан нашей Родины. В течение многих лет вы открываете пред ними свет знаний, чтобы, ориентируясь на это, в своей земной жизни человек осознавал, что есть правда, что есть ложь, что есть свет, что есть тьма, чтобы человек становился гармонично развитой личностью. Являясь как бы наставниками подрастающего поколения, вы открываете пред своими воспитанниками, своим собственным примером того, каким должен быть человек. С учением связана практически вся наша жизнь. Это и время, когда мы учимся, дети учатся, внуки учатся, когда сами получаем, вся наша жизнь связана с учением. Ибо непрестанно мы познаем тайны этого мира. Но начало этого познания закладываете именно вы, дорогие наши учителя. Если человек стал учителем, то он учителем будет в течение всей своей жизни. Он остается учителем на работе. Учителя встречают дети вне стен школы. Даже те, которые уже выросли, все равно для них вы будете учить тем человеком, которому можно подойти, задать вопрос и услышать необходимый ответ. И неважно, в каком звании или достоинстве вы будете, когда вы встречаете своего учителя, вы все равно вновь становитесь как бы маленьким ребенком. Ваш труд значим для нашей отчизны. Вы формируете будущее нашей Родины. И признавая значимость этого труда, учитель, педагог всегда пользовался всеобщей любовью и уважением. И какие бы времена ни настали, какие бы сложности ни были, мы всегда должны встречать учителя с радостью и с благодарностью за тот труд, который он несет. Позвольте в этот радостный день учителя, всех тех, кто трудится в сфере образования, поздравить с профессиональным днем. Пожелать крепость душевных и телесных сил в вашем нелегком труде. Пожелать, чтобы Господь всех вас благословил и сохранил на многое и благое лето.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. А вот тут даже не вопрос. Живу на маленькую пенсию, но стараюсь делиться с теми, кому совсем плохо. И замечаю, когда остаются совсем грошики, неожиданно появляются поступления. Перевод на карту, по телефону дальних родственников, не ко дню рождения, а просто так. Или предложение подработки. И даже совсем чудеса. Нахожу на дороге деньги. Поэтому хочу сказать, помогайте друг другу, и Господь позаботится о вас. Ну, что могу сказать? Благодарю вас за столь замечательные слова. Добавить нечего. Просящему дают. Но и тому, кто дает, тоже достается. Как аукнется, так и откликнется. Вот отдал, значит, получил. Не просто образно, а бывает и напрямую. Слава Богу. Еще вопрос. Вот. Встретимся ли мы со своими питомцами, собаками, кошками в загробной жизни? Очень сложный вопрос. Но вы знаете, я вот искал, смотрел, как тоже задавали подобные мне вопросы. Я в жизни сталкивался с такой ситуацией, когда довольно близкий человек как-то вот так переживал очень сильно о потере своего действительно питомца. Вы знаете, я в жизни, опять же, личный опыт. Я знаю, как у моих знакомых собака ценой своей жизни спасла ребенка. Вот буквально, то есть просто бросилась, сбила своим весом, собака довольно серьезная была, сбила своим весом ребенка, который чуть не попал под пояс. И сама была сбита и погибла. Собака не тянула, не гавкала, она в прыжке толкнула ребенка, выбила его с рельса, сама погибла. Собака. Вот бывает просто нас радуют наши домашние питомцы, ловят у нас мышей, кошки, либо собаки защищают наш дом. Вот очень тесное бывает общение с людьми. Будут ли в раю животные? А они же там уже были. Ну, были же. Были. В раю же были животные? Были. Почему мы сомневаемся, что в той жизни не будет животных? Они там вроде как не особо будут нужны, потому что там мы будем славить Бога. Но вот я встречал такое богословское мнение о том, что те животные, которые были с человеком и служили ему, то эти животные тоже не останутся без вот этого вот попечения. И как уж там будет в раю, на самом деле мы и не знаем. Будут ли там нужны животные, будут ли и животные, как служили нам здесь, будут ли продолжать служить нам там. Вот есть богословское мнение, которое склоняется к мысли, что да. Но вы знаете, я все-таки предлагаю не увлекаться подобными темами. Потому что ответ на этот вопрос, он не является основанием для спасения нашей души. Вот понимаете, о чем я, да? Или не понимаете? Нужно думать о том, как нам перед Богом предстать. Я, к сожалению, очень часто замечаю то, что вот домашние питомцы вот эти вот, вот чрезмерное внимание к ним. Вот я видел негативные примеры, когда человек любит домашних животных и ненавидит своих соседей. Тут никто не спасется. И животное это будет страдать, да и человек в гиену огненную попадет. Если он людей не любит, Бога не знает. Вот надо все-таки об этом большей частью думать. А уж как Господь устроит участь наших домашних питомцев, об этом нужно думать, наверное, в самую последнюю очередь. Давайте больше думать о том, как нам перед Богом предстать, как нам сегодня здесь, на этой земле, очистить свою душу. Вот, кстати, вопрос. Поясните, что значит мирная, непостыдная, безболезненная кончина. Цитата из общей церковной молитвы. Ну да, действительно, та молитва, мы спрашиваем у Бога кончину мирную. Вот не в этой истеричности, не в этой злобе. Бывают примеры, когда человек умирает в ненависти, там, кричит, вопль, и вдруг у него там инфаркт и упал, там, да, с проклятием на устах. Разве можно так спастись? Непостыдное. То есть, когда не стыдно будет тебе предстать перед Богом, когда вот в чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Как мы предстанем перед Богом? Что вот будет последним нашим вздохом? Может быть, подвиг, спасение людей? Может быть, молитва сорвется с наших уст? Поэтому вот не должно быть стыда вот в это последнее мгновение своей земной жизни. Ну и безболезненно, и, конечно, не хотелось бы мучиться. Хотелось бы как-то раз и закрыл глаза. И вот сколько примеров было. Люди говорят, да, вот пора уже мне помирать. Складывают руки на груди и отходят туда, куда стремились всю свою жизнь. Хотя очень часто Господь посылает людям именно болезненную кончину, чтобы полежали да подумали о своих грехах. Очень часто болезнь вызывает в человеке чувство покаяния. Кстати, следующий вопрос. Как Бог может нас наказывать? Прямо вопросы одни за другим, прямо на одну и ту же тему. Вы знаете, прежде всего, вот поймите, какую штуку. В том смысле, каком мы вкладываем в понятие наказание, когда оно бывает больно, неприятно, горько. Вот в этом смысле Господь не хочет, чтобы мы страдали. И в этом смысле Господь никогда и никого не наказывает. Господь ждет нашего покаяния. Очень часто такие страшные, жуткие совершенно негодяи, мерзавцы живут. И многие говорят, что это Господь на них там не пошлет там молнию с небес? Ну, тебя же милуют, да и их тоже милуют. Ну, у них побольше грехов, у тебя, может, чуть-чуть поменьше. Но тебя же милует Господь, да и от них тоже ждет покаяние, точно так же, как и от тебя. Вот Господь очень часто, само слово «наказание», ведь в корне слово «наказ». То есть тот наказ, который мы даем кому-то. И вот наказание в том смысле, когда Господь начинает нам обстоятельствами жизни, посылая к нам тех или иных людей, события, мысли, идеи, с которым мы сталкиваемся, которые могут нас направить к спасительному пути. В этом смысле Господь посылает нам наказание, но которое корректирует наше поведение, если мы поймем, если совесть весь Божий мы услышим в своем сердце, и мы уйдем от пути погибельного, пути спасительному. В этом смысле наказание – да. Но так, чтобы, вот не, вот тебе, чтобы тебе было больно, тебе было страшно, тебе было жутко, ты там непременно… Вот Господь тебя накажет. Как часто, к сожалению, приходит слышать такое. Бах, накажет тебя Бог. Да никого не наказывает в этом смысле Господь. Господь не хочет, чтобы мы страдали. Мы часто сами являемся источником своих бед. Человек гневливый – болит сердце. Чревоугодник – болит желудок. Нервный, раздраженный – болит нервными болезнями. Я уж не говорю о других болезнях, там, которые, ой-ой-ой, такие бывают страсти люди испытывают, а потом болеют болезнями, передаваемыми различными путями. Поэтому очень часто мы сами являемся наказаниями для себя. А Бог в этом смысле не надо думать, что наказывает нас. Нет. Может подсказать, направить к пути истинному. Это да. Еще вопрос. В последнее время все чаще думаю о православных христианах, живущих в Африке. Но это же два разных мира, наш и их. Удивительно, там проходит богослужение в очень скромных условиях, оказывается, помощь детям. Ну, такая нищета. И при этих храмах еще и грамоте обучают. Мы, по сравнению с ними, богачи. Вот когда-то Советский Союз помогал детям Африки, а сейчас оказывается ли помощь христианским общинам? Может, стоит обратить внимание на это и чем-то помочь? Ну, Советский Союз помогал в Африке строить социализм. Ничего из этого, кстати, не получилось. Ни у нас, ни у них. А помощь христианским общинам, вы знаете, я вот даже перед тем, как вот ехать на запись этой передачи, зашел в интернет. Есть у нас такой отдел социальной благотворительности, синодальный. В каждой епархии есть отделы, такие при каждых храмах есть такие социальная деятельность, оказывается. И вот я и так знаю, ну, освежил свою память. Действительно, очень часто оказывается помощь в тех или иных обстоятельствах. Вот, например, в Японии несколько лет назад было страшное землетрясение. И там множество храмов пострадало. И был объявлен сбор, и в наших храмах стояли ящики для помощи православным Японии. И у нас одна прихожанка, молодая девчонка, ездила к своей подружке, которая вышла замуж за японца, приехала в Японию, пришла там в храм, к ней кинулся митрополит. Вы из России, мы так вам благодарны за оказанную помощь. Говорит, да я-то здесь при чем? Я-то простой человек. Нет, ну как же, вы же русская, вы же из русской православной церкви. Поэтому помощь такая, конечно же, оказывается. Если целевое какое-то пожертвование православным христианам Африки, мне неизвестно. Я, вы знаете, даже могу предложить вам, может быть, вы об этом задумаетесь как-то сами, попробуйте обратиться в Министерство иностранных дел. И да, там есть отдел, который занимается в том числе и религиозными вопросами, уверяю вас, есть. Может быть, стоит обратиться вот в синодальный отдел, может быть, обратиться непосредственно в посольство той страны, вот где у нас там православные-то есть. Попробуйте разобраться. Я лично, к сожалению, вот как-то вот в этом ни разу не задумывался. Хотя, я уверяю вас, если какая-то нужда серьезная появляется, то эти средства выделяются, и помощь такая оказывается. Наверняка вот такая частная инициатива наверняка оказывается, уверяю вас, и лично людьми, или через сборы, организуемые в церкви. Сейчас действительно очень часто люди ездят в какие-то туристические поездки. Вот в храмы там, в этих туристических поездках не всегда ходят, ограничиваются только лишь пляжным отдыхом. Хотя я знаю тех людей, которые ездят в всякие экзотические страны, стараются побывать там, в православных общинах, положить там денежку. И это тоже большая серьезная помощь. А то там-то на пляжах, там на этих ресторанах мы кучу денег оставляем, приезжая в экзотические страны. А этой общине христианской православной помогаем или нет? Которые рядом здесь живут, соседняя улица этим курортом находится. Поэтому думаю, что можно вполне такую помощь оказывать, в том числе африканским православным христианским общинам. Давайте почитаем евангельское чтение сегодняшнего воскресного дня. 5 глава Евангелия от Луки. Очень интересное это чтение. «Однажды, когда народ теснился к Христу, чтобы услышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, и рыболов, выходящих из них, вымывавших сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил отплыть его несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симон, отплыви на глубину и закиньте сети для лова. Симон сказал в ответ ему, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыб, так что даже сети у них прорывались, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Также Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеев, бывших товарищем Симону, и сказал Симону Иисусу, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Вот вообще евангелист Лука, он же художник и медик по гражданской своей специальности, скажем так. И у него Евангелие очень образное, очень точное. Он медик и художник. Вот он рисует нам это событие. Вот представьте себе, раннее утро, да, рыбаки, ну, когда ловят рыбу, на заре, ночью при свете факелов. А вот уже день, середина дня, ил, мусор, ветки вымывают рыбаки у лодки Господь, чтобы проповедовать людям. По воде же хорошо звук разносится. Он отплывает несколько от берега, просит Симона: «Можно воспользоваться?» «Да, пожалуйста». И Господь беседует с людьми. Симон, занятый своим делом, конечно, вольно или неволе, в полуха, но слушает Спасителя. И ему становится интересно то, о чем он говорит, потому что он называет его наставником. Вот когда Господь, желая после окончания проповеди, распускает народ по домам, ну, чтобы как-то отблагодарить рыбаков, говорит: «Ну, отплыви еще побольше от берега на глубину и брось сети». Симон говорит: «Наставник». То есть он уже исповедует его уже учителем, непростым каким-то человеком. «Наставник». Да, ну, мы-то рыбаки, профессионалы, мы поколение за поколением ловим рыбу. Ну, мы понимаем, что в полдень рыбу не ловят. Но по слову твоему, проявляя послушание Богу, закину сеть. И когда закинул, столько поймал рыб, что вытащить не мог, в лодку тонуть стало. Другую лодку позвал, две лодки был наполнен, они вышли из этой лодки, они рыбаки, профессионалы, они понимают, что это невозможно. Что перед ними тот, кто повелевает стихиями, даже не наставник, а кто-то гораздо больше. Ужас объял их, они падают перед ним на колени. Вот эта картина встает перед нами, когда мы читаем этот евангельский отрывок. Как здесь все точно и как честно. «Господи, – говорят они ему, – отойди от меня, я человек грешный, я не смею находиться рядом с тобой, что ты повелеваешь стихиями». Господь говорит: «Пойдем со мной, будешь ловить человеков, будешь их привлекать в Царство Небесное». И он, и оба брата Зеведеев, и Акфан бросили все это и пошли за ним. И ведь годы были потрачены на эту проповедь спасения, наследования за Христом. Потом они были свидетелями распятия Христа и воскресения. И вознесение, и стали апостолами. Но это будет позже. А здесь простая житейская история. Но это житейское чудо вызвало в них непоколебимую веру. Вот так бы каждому из нас в обстоятельствах своей жизни увидеть волю Божию, которая сказывается на нас, увидеть это чудо, увидеть влияние Божие на наказание, которое посылает нам Господь. Нам бы быть духовно чуткими людьми. Тогда спасемся. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.